Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские войска несут потери, продвигаясь вглубь территории Украины. Обстрелам подвергаются не только военные, но и гражданские объекты. Комитет солдатских матерей сообщает об участившихся случаях принуждения солдат-срочников к подписанию контрактов перед отправкой в зону боевых действий в Украине. На антивоенных акциях в российских городах задержаны около 2000 человек. Также сегодня.
Если у среднего бюргера поднимется платежечка на 11%, он не россиянин, который может увидеть платежку, поднявшуюся в 25 раз. Он вас тут же скинет с вашего теплого креслица, и поэтому вы рассуждаете, что в случае, если произойдет война, вы выпишете в России 128-е китайское предупреждение.
Пойдет ли Европа на отказ от импорта российских углеводородов в качестве санкций против российской экономики? Война России против Украины продолжается. Формат дайджеста не позволяет нам передавать оперативные данные, но можно с уверенностью говорить, что массированным атакам подвергаются практически все крупнейшие города Украины. Под обстрелами оказываются и гражданские объекты. Перед тем, как я вошел в студию, коллеги показали мне фото из города Ахтырска в Сумской области, где ракеты «Град» или «Ураган», тут я не могу точно сказать, попали в детский сад. На фото отчетливо видны тела нескольких убитых. Предпринята попытка захватить Киев. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» бои шли на окраине города, пострадали жилые кварталы. Многие киевляне готовы оказывать вооруженное сопротивление. При боевых действиях такого масштаба просто невозможно обойтись без жертв и среди военных, и среди мирного населения. По итогам первого дня боев власти Украины сообщили о 137 погибших гражданах страны, как военных, так и гражданских лиц. Боевые потери российские армии, как известно, в России составляют государственную тайну. В Киеве назывались разные цифры, вплоть до 850 человек. Военный историк из Чернигова Михаил Жирохов к этой цифре относится с большим сомнением, но согласитесь, даже если она в несколько раз меньше в реальности, это все равно большие потери для такой профессиональной армии, какой ее постоянно представляет Кремль.
Ну, в первую очередь, ко всей информации, которая идет в ходе войны, я, например, отношусь очень скептически, потому что пропаганда в хорошем смысле слова, она действует и с той, и с этой стороны. Поэтому говорить о том, что погибло 400-450 российских военнослужащих, у меня, например, на сегодня оснований говорить так нет. По поводу погибших военнослужащих вооруженных сил Украины тоже не все ясно, потому что было заявление министра здравоохранения, который сказал, что погибло 57 и гражданских, и военнослужащих за первый день войны. То есть, а 137, эта цифра уже всплыла в официальных только после обращения президента Зеленского. Поэтому уже разночтение есть, и это вызывает некоторые сомнения, но в любом случае, я должен сказать, что потери россиян, они на порядок выше того, чего они планировали. То есть совершенно точно можно говорить о 100-150 погибших военнослужащих. Это для операций такого рода, когда еще не начиналась контактная война, когда фактически еще не начиналась наземная операция, это очень и очень много. Прямое нападение на Киев и продвижение в сторону Запорожья, в сторону Днепра, вот именно вот это будет контактное, где будет сталкиваться. И мы ж не забываем еще и о Донбассе, где тоже будет продвижение. И сейчас боевики так называемых ЛНР и ДНР, они просто сдерживают нашу группировку для того, чтобы командующий не мог выдернуть боеспособные части на запад или на север. Это их основная задача сегодня. Но как только у российской армии будут решены какие-то их промежуточные задачи, они смогут перебросить дополнительные силы на Донбасс, и там будет очень жестко, потому что оборона там построена за 8 лет, за 7 лет, очень и очень мощная. Полностью остановиться, когда маховик военный запущен, его остановить не так просто. Но однозначно падение боевого духа, те кадры пленных, убитых россиян, которые транслируются на весь мир, ну, я прямо скажу, и в целях пропаганды в том числе, они очень отрицательно действуют и на гражданское общество, в том числе и внутри России. Мы не говорим, которые противники путинского режима, а и просто родственники, матеря, то есть этих военнослужащих, которых сейчас, ну, фактически пустили в мясорубку. Это очень отрицательно действует. Даже те люди, которые за Путина, но когда это касается тебя, твоей семьи, а через какое-то время коснется и твоего кармана, это будет очень и очень серьезный удар. Ныне российская армия ведет как минимум еще одну войну в Сирии. И второй момент, что самые боеспособные части российской армии находятся на Северном Кавказе, где регулярно происходят столкновения, которых объявляют джихадистами. Третье, что российская армия, она не является контрактной. И большую часть, как и армии Беларуси, составляют именно люди, которые попали в нее по призыву. И сформировать 150-тысячную группировку только из контрактников в нынешних условиях в России вот такой возможности не было. И поэтому, видя некоторые документы, которые не попадали на публику, я могу с уверенностью сказать, что это срочно.
Слова военного историка Михаила Жирохова перекликаются с заявлением Комитета солдатских матерей о том, что родители переброшенных в последние месяцы к границе с Украиной российских солдат срочной службы сообщают, что их дети перестали выходить на связь и, скорее всего, принимают участие в боевых действиях в Украине. Среди пленных российских военнослужащих их уже немало. Есть юноши, которым явно не исполнилось еще 20 лет. Как отмечает председатель комитета «Солдатские матери Петербурга» Оксана Парамонова, среди тех, кто сейчас воюет в Украине, могут быть и те, кого просто заставили подписать контракт о военной службе, прямо или обманом. Вот что Оксана Парамонова рассказывает о возможном участии срочников в боевых действиях. Напомню, что по закону срочники могут направляться на фронт только в случае всеобщей мобилизации в России.
Данных о том, что они участвуют, у нас нет, а то, что они находятся у границы и довольно давно уже, данные у нас есть, и они поступали на наши там телефоны справочные, родители обеспокоенные звонили уже на протяжении последних, ну, полутора месяцев точно, и, собственно, спрашивали, да, ну, представлялось это все как там полевые выезды, учения и так далее, да, ну, то есть это юго-западные регионы России, да, близ украинской границы. Там военнослужащие срочной службы, ну, вот по сообщениям родителей, которые к нам поступают, находятся и сейчас, но у нас в России не объявлена всеобщая мобилизация, поэтому говорить о том, что они могут участвовать, тем более в, как это заявлено государством, в спецоперациях, военнослужащие срочной службы не могут. Но там есть другая проблема, связанная с принуждением к подписанию контракта и оформлением так называемых там краткосрочных контрактов и так далее. Вот это законодательно закреплено уже довольно давно, эта возможность есть. И проблема с принуждением к подписанию тоже такая достаточно, что называется, застарелая в российской армии. Она, так скажем, была всегда в той или иной мере, там планы спускались и так далее. Принуждение, либо, ну, какие-то уговоры, дезинформация при этом там используется, да, относительно сроков контракта, относительно возможности там досрочно уволиться, относительно там выплат каких-то и так далее. То есть эти факты тоже имеют место быть и сейчас. Здесь больше напряжения родителей, потому что им дети сообщают о том, что вот нас выстроили, сказали, что там все пишите рапорт на контракт, да, а люди не понимают, рапорт это то же самое, уже контракт они подписали или нет. Некоторые родители, нам известно, обращались в Минобороны с этими заявлениями, то, в том числе высказывая свою позицию несогласия с тем, что их дети подписывают рапорт. Все это происходит близ украинской границы, ну, уже на протяжении там последних, ну, я говорю, полутора-двух месяцев по обращениям, которые мы получаем.
Говорила председатель комитета «Солдатские матери Петербурга» Оксана Парамонова. Как мы уже упомянули, атаке подвергся Киев, причем российские войска направляются к украинской столице с территории Беларуси. Там же базируется и авиация ВВС России, наносящая удары по украинской территории. Если вы взглянете на карту, то увидите, как близко от белорусской границы находится Киев, и поймете, как усложнило оборону города согласие Беларуси принять на своей территории Россию. российские войска под предлогом совместных маневров. И хотя, как утверждает Александр Лукашенко, белорусские солдаты в российской так называемой спецоперации не участвуют, это не освобождает его от ответственности за военные преступления, совершаемые сейчас в Украине. Об этом говорит основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Беларусь не просто является плацдармом. Согласно с точки зрения международного права, предоставление территории воюющей стране равно участию в конфликте. Поэтому, хочет Александр Григорьевич того или нет, Беларусь – участница этого военного конфликта. Действительно, направление с Беларуси на Киев является одним из важнейших, потому что они пытаются, скажем так, проложить дорогу для техники, которая в дальнейшем может участвовать в атаке на Киев. В частности, они сначала прокладывают и по земле, то есть из Беларуси вступают войска в бой на территории Украины и проходят, пока они не так далеко продвинулись. Параллельно периодически пытаются высаживать десант в Гостомеле, который мог бы быть одним из таких плацдармов для прилета в дальнейшем российских транспортных самолетов, высада десанта и техники десантников. До того момента, как украинские силы подорвали мост вблизи Гостомеля, через который техника шла, до того момента успела часть техники российской пройти, в том числе как российские военнослужащие, десантники, так и силы Росгвардии, именно ОМОН и СОБР. Мы это знаем, потому что сейчас есть все российские росгвардейцы, которые были захвачены в плен вблизи Гостомеля, и там на допросе они, там один из них прямо признается: да, мы ОМОН, СОБР, и нам сказали, что мы едем на учение, и вот их взяли в плен уже после того, как они доехали до Гостомеля. Соответственно, идет, говоря, подготовка к атаке на Киев с двух направлений. Первое – это по земле, со стороны Беларуси, за что, грубо говоря, Путин должен сказать спасибо Лукашенко. Второе – это пока что с воздуха, то есть высадка десанта вблизи Киева для захвата особо важных объектов. И возвращаясь к тому видео, про которое я вам сказал, что вот «Стрела-10» едет по Киеву, есть несколько видеозаписей. Это комплекс противовоздушной обороны, грубо говоря, «Стрела-10». Она украинская, это украинская техника. И есть дополнительные видеозаписи, где вот эта «Стрела-10» также едет дальше в других районах Киева, переезжает машину, как говорят с людьми. Но несмотря на то, что это украинская техника, мы сейчас уже знаем, что это была как раз одна из тех машин, захваченная российскими диверсантами, которые переоделись в форму ВСУ и в дальнейшем были захвачены и убиты. Есть целый ряд видеозаписей, сейчас мы установили хронологию, как эта же машина «Стрела-10» переезжает машину. Есть дальше следующее видео, как около этой перееханной машины их задерживают, этих диверсантов. И есть следующее видео, где они уже лежат убитые на земле, и они окружены украинскими военными, которые прямо говорят, что вот это те самые прорвавшиеся диверсанты, которые переоделись в форму украинских военных, захватили украинскую технику и на ней поехали в Киев.
Говорил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и страны Европы объявили о новых санкциях против России. Они введены против ряда российских банков с крупными активами, компаний, лиц из окружения Владимира Путина. Великобритания запретила полеты в страну самолетов Аэрофлота. Существенно ограничено сотрудничество в области авиастроения, что может оставить Россию без запчастей для авиации, в том числе и гражданской. Из-за аналогичных санкций очень устарел, к примеру, авиапарк Ирана. Перенесен в Париж финал Лиги чемпионов по футболу, который должен был состояться в Петербурге. Отменен российский этап Формулы-1. Финский клуб континентальной хоккейной лиги «Йокерит» отказался играть в лиге. Скорее всего, российские спортсмены не смогут принимать участие во многих других соревнованиях. Отменены выступления в Карнеги-Холле Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Санкций много. Некоторые из них действительно повлияют на деятельность крупных российских компаний. Некоторые являются символическими поддержкой украинского народа. Впрочем, множество санкций вводилось и ранее, и войну они предотвратить не сумели. Президент Зеленский даже обратился к европейцам, имеющим боевой опыт, приехать защищать Украину, если они, как и он сам, разочарованы пассивностью западных политиков. Примечательно, что страны ЕС не смогли договориться даже об отключении России от платежной системы SWIFT. Но я напомню уже звучавшие в нашем эфире слова бизнесмена Дмитрия Потапенко, который указывал, что отключение от системы SWIFT не лишит российскую экономику возможности производить расчеты за рубежом.
Платежная система SWIFT, которая, безусловно, конечно, очень важная, и платежных систем вообще в мире присутствует несколько. Есть система Telex, от которой не банки до сих пор не отключены. То есть это вообще в целом такая история. SWIFT просто наиболее быстрая, к ней подключено наибольшее количество банков, и если будет отключение от SWIFT, просто произойдет замедление всяких расчетов, и поэтому, конечно, мне радостно слышать наших коллег, которые говорят, что самый большой удар – это отключение от SWIFT. Хочется стукнуть по голове, особенно политикам и аналитикам, сказать, это полная ложь, вы занимаетесь полной фигней, потому что реально, чтобы наказать кровавый Кремль, если вы, конечно, не занимаетесь демагогией и просто нагреванием стула своими местами, то я это говорил еще лет 10-15 назад. Это первое. Это работа с прошлым долгом Российской Федерации, то есть ее некредитование. Второе, самое главное, это отказ, и это ее углеводород. А поскольку сейчас, заметьте, все политики, в том числе Германии, елозят попой по стульчику и говорят, вот мы там будем говорить про Северный поток. Два, милые мои хорошие, еще выступая в Европарламенте лет, наверное, 10 назад, я сказал, что уже посчитано, что платежечка в случае отказа от углеводородов для среднего бюргера у вас вырастет на 11%. То если у среднего бюргера поднимется платежечка на 11%, он не россиянин, который может увидеть себе платежку, поднявшуюся надо в 25 раз. Он вас тут же скинет с вашего теплого креслица, и поэтому вы рассуждаете, что в случае, если произойдет война, вы выпишете в России 128-е китайское предупреждение.
Говорил Дмитрий Потапенко, российский бизнесмен и блогер. И так он считает единственной эффективной мерой против России отказ Европы от импорта российских углеводородов, что, по его мнению, нереально. С этой точкой зрения согласен и аналитик мирового нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
Теоретически это, конечно, возможно, потому что это будет мощнейшим ударом по российской экономике. Нефть, нефтепродукты и газ – это три главных экспортных товара, без которых российский бюджет просто не может существовать. Но вы обратите внимание на то, что 3,5 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки из России получают Евросоюз, Соединенное Королевство и плюс еще Соединенные Штаты Америки. Это раз. А что касается поставок газа, то некоторые члены Евросоюза, ну я могу назвать это Финляндия, Болгария, Венгрия, Словакия, еще несколько стран критически зависят от поставок российского газа, без него они обойтись просто не в состоянии. Поэтому провозглашать, конечно, что-то можно. Можно даже организовывать какие-то схемы дополнительные поставок нефти, нефтепродуктов и газа из других источников. Но, во-первых, это будет гигантский взлет цен, потому что вот эти энергоносители придется переманивать высокой ценой с других рынков. Поэтому я не знаю, как Европа и Соединенные Штаты решатся на подобный шаг.
Мнение аналитика мирового нефтегазового рынка Михаила Крутихина. Начало войны с Украиной, войны с братским народом без какой-то маломальски ясной цели вызвало шок у значительной части российского общества. Тысячи людей вышли вчера на улицы российских городов, почти 2000 человек были задержаны. Владимир Зеленский в одном из своих выступлений сегодня обратился к тем в России, кто поддерживает Украину.
Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны. Шановні громадяни України, захищаємось, не зупиняємось. Слава вам, слава нашей армии, слава Украине.
В Москве были задержаны вчера корреспонденты «Радио Свободы» Иван Воронин, Никита Татарский и Артем Радыгин, которые пытались вести прямую трансляцию антивоенной акции на Пушкинской площади. Выполнить свой профессиональный долг полицейские им не позволили. Вот что рассказывает Иван Воронин.
В районе 6 часов мы уже были там, мы пытались подключиться к прямому эфиру, начинали снимать на видео задержания, которые в тот момент уже были поставлены на поток, и там автозак, в принципе, довольно оперативно так заполнялся. В момент, когда мы просто настраивали камеру, и вообще ничто не предвещало беды, со спины меня схватили двое сотрудников полиции за куртку, а оператор оказался на таком поводке из провода для устройства для выхода в прямой эфир, и, по сути, таким вот образом они нас таким паровозом понесли за автозак. У них были претензии к тому, что у нас не было жилеток и внешних бейджей. Мы просто не успели их достать, поскольку только, по сути, пытались еще подключиться к прямому эфиру и начать работать. Через пресс-службу нас отчитали за это недоразумение. Мы пообещали, что мы, разумеется, устраним. Вернулись обратно на место съемки и, в принципе, продолжали настраивать камеру, поскольку у нас возникли технические проблемы. Жилетку я уже успел надеть, мой оператор не успел надеть жилетку. В этот момент тот самый подполковник полиции, который, в принципе, на нас обратил внимание, вернулся. И я тут уточню, что у нас проверили все документы, мы знали, что у нас МИДовская аккредитация, знали, что у нас есть редакционные задания, и даже сверились с паспортами, которые тоже у нас были с собой. И в этот момент подключала команда: «О, опять вы? Берите их». Нас уже втроем, потому что к нам подошел второй корреспондент «Радио Свобода», всех троих повели в сторону стазаков, проверили вещи, поставили на растяжку перед служебным автотранспортом, позже погрузили. Наши возгласы о том, что мы журналисты, были довольно-таки очевидны по огромной камере и огромному снижению для выхода в прямой эфир, что мы явно не рядовые участники митинга, акции, которая вчера проходила. Нас погрузили в служебный транспорт, отвезли в ОВД на окраине Москвы. Там, в принципе, нас подлежали в районе 6 часов, я полагаю, где-то в сумме. Адвокатов пустили только спустя 6 часов, но мы с ними так и не успели пересечься именно вот в отделе полиции. И вели, в принципе, себя вот там же в отделе полиции довольно-таки корректно. И намекнули, что в случае, если мы напишем заявление о том, что мы не имеем претензий к сотрудникам московской полиции, нас после этого благополучно отпустят. Что и произошло. Лично меня не били, скорее грубо волокли. То есть моя попытка, например, снять на видео сам процесс задержания моего, даже и первого, и второго задержания, по сути, это было так. Нас дважды пытались задержать, на что я получил очень прямой намек на то, что я сейчас разобью телефон, потому что я его случайно уроню. И я съемку прекратил. Чуть больше повезло моему коллеге Артему Ардыгину, да, поэтому есть видео того, как это все это происходило. По всей видимости, он такую угрозу не получил, я его оценил более реально и на всякий случай прекратил съемку. А так, в грубости, но лицом автозак, ноги шире плеч, что в рюкзаках, это все было, да. Хотя, повторюсь, было очевидно, что мы журналисты. Я еще был по второму задержанию уже в жилете пресс. У меня есть только предположение, что они, поскольку увидели, у нас огромная камера, и, скорее всего, мы будем вести прямой эфир, что, возможно, это стало триггером для того, чтобы нас, в принципе, обратили внимание, поскольку позже я уже выяснил, что некоторые коллеги, которые тоже вели прямые эфиры с места событий, они тоже неблагополучно оказывались в служебных автобусах и были доставлены в отделы полиции.
Это был корреспондент «Радио Свободы» Иван Воронин. Антивоенная акция состоялась вчера и в Петербурге, в самом центре города, у Гостиного двора. У ее участников, как и очень многих других россиян, до сих пор просто не укладывается в голове, как могла произойти подобная катастрофа. Тему продолжает Татьяна Вольская.
В Петербурге на Невском проспекте собралось не менее 2000 человек. Людей с плакатами полиция задерживала. Сергей Капицкий, пенсионер, кандидат биологических наук, напоминает, что накануне начала войны с Украиной был День защитника Отечества.
Я ощущаю себя защитником Отечества, который должен защищать Отечество от той банды, которая окопалась у власти. То, что сегодня произошло, это совершенно ужасное событие. Больше всего меня, конечно, угнетает то, что это серьез и надолго. И это полный крах будет и экономики, и, скорее всего, России тоже, как единого государства.
Марина, преподаватель иностранных языков, считает начавшуюся войну трагедией.
Это колоссальная цивилизационная ошибка, закрывающая окно в Европу на долгие, возможно, годы. И тот цивилизационный труд, который был за многие десятилетия предпринят, в значительной степени перечеркнут. Я вспоминала сегодня стихи Евтушенко. У него есть поэма «Холокост», которая начинается со слов «Я иудей». Вот я бы хотела сказать, я украинка. Ощущение сегодня – самолет, захваченный сумасшедшим террористом. Мы не знаем, об скалу мы разобьемся или какое-то будет еще решение в этой голове сумасшедшей. Но мы пассажиры, к сожалению.
Бывший оппозиционный депутат законодательного собрания Максим Резник тоже считает, что все граждане России в заложниках у российской власти.
Хунта, которая давно уже удерживает власть в нашей стране, подавила любое инакомыслие. Если сегодня это преступление хунты, то наше молчание делает нас соучастниками преступления. Есть такое выражение: хуже, чем преступление, это ошибка. А это и преступление, и ошибка. То, что произошло, это катастрофа. Те, кто все это устроил, это предатели России и российского народа. Войны всегда заканчиваются миром. Вопрос лишь в цене и сроках. Конечно, любые подобные неадекватные шаги диктаторов приближают их конец. Вопрос только, что перед временем, когда они находятся у власти, будет оплачен кровью и страдания. страданиями людей, ради сумасшедших галлюцинаций, людей, захвативших власть России и держащих заложников российский народ. Но главный вопрос все равно к российскому народу. Хочет ли он быть заложником?
Давно уже историки заметили, что против авторитарного режима изнутри бороться не получается. На примере Беларуси, кстати.
Да, это трагическая история не только для белорусского народа, то, что не удалось избавиться от своего сумасшедшего диктатора, который сегодня помогает другому сумасшедшему диктатору. Мы теперь уже почти ничем не отличаемся от Беларуси. Я не очень верю в помощь извне. То есть я понимаю, что очень важна адекватная реакция мира. Но в большей степени все зависит от нас. Я не хочу быть соучастником. Я против войны. Это не мой президент. И вообще Россия это не Путин.
Историк Даниил Коцубинский считает, что вся российская история с постордынских времен была нацелена на то, чтобы возвыситься над Западом. По его мнению, эти ресентиментные мотивации обусловили циклическое развитие России, особенно начиная с XIX века. В то же время Коцубинский считает, что решение Путина начать войну очень необычно для него.
Он никогда до сих пор не нападал первым. Он всегда достаточно грамотно инсценировал, либо режиссировал ситуации, когда Россия реагировала уже на некое агрессивное действие по отношению к неизвестному. Так было и в начале Второй Чеченской войны, так было и с Грузией в 2008 году, так было и в 2014 году, потому что даже тогда Кремль дождал все-таки ситуации, когда в Украине избранного президента свергли. То есть возникло хоть что-то такое, что позволяло оправдывать действие, которое было совершено по отношению к Крыму и Донбассу. А сейчас, наоборот, совершенно не были предприняты идеологические усилия для того, чтобы представить вот эту коллизию как спровоцированную со стороны Украины или там даже Запада. Про это говорили, но очень невнятно. И самое главное, в тот момент, когда началась уже операция, она именно началась по инициативе России. Так это выглядит из слов самого президента. Мы берем конкретную политическую ситуацию. Вот авторитет, его рейтинг, он укрепляется, его легитимность повышается или снижается в результате того, что он сейчас сделал. С моей точки зрения, он нанял всю политическую харакири. Он обманул ожидания той огромной части российского электората, которая за него как бы голосовала, думая, что он-то как раз удерживает ситуацию под контролем, и войны не будет именно потому, что вот есть Путин, который держит руку на пульсе.
Даниил Коцубинский напоминает, что в России непопулярны те войны, где Россия на кого-то нападает. А война с Украиной позиционируется именно как такая, где Россия нападает. По словам Даниила Коцубинского, у него такое впечатление, что Путин начал войну, потеряв связь с обществом, которым он руководит. Историк считает этот шаг самой крупной ошибкой Путина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам и основные интернет-платформы подкастов YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».